главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете наблюдать за нами в программе «Своя правда». Будем обсуждать сегодняшнюю новость. Звучит она так, громко звучит. Правительство России отказывается развивать бедные города и регионы. Действительно ли отказывается? Насколько это правильное решение, если оно будет принято? Об этом будем говорить буквально через минуту. Параллельно следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Вот, например, только что ТАСС передает. Федеральная антимонопольная служба признает Теле2 нарушившим антимонопольное законодательство и обязывает оператора снизить стоимость тарифов. Необоснованное повышение цены Теле2. Это решение Федеральной антимонопольной службы. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь прокуратура Нидерландов срочное сообщение не ожидает завершения рассмотрения по MH17 ранее конца будущего года. Это сообщение, которое только что появилось. Далее программа «Своя правда».
«Своя правда».
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 13 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Радиоэфир 94.8 в Москве. YouTube-канал «Говорит Москва» для тех, кто за нами воочию наблюдает. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, ставить лайки. А мы начинаем. Правительство России отказалось развивать бедные города и регионы. Малые регионы и города рискуют не получить инфраструктурные бюджетные кредиты. Источник информационного агентства «Ура.ру» пишет. Источник, говорят, близкий к правительству. Власти решили направить все деньги. Бюджетные инфраструктурные кредиты анонсированы были в свое время президентом Владимиром Путиным, когда он выступал с бюджетным посланием. Так вот, в Минфине считают, что развивать нужно те города, где сконцентрировано население. Речь идет о распределении на инфраструктуру примерно 500 миллиардов рублей. Насколько это правильное решение, насколько высоко вероятно, что так оно и будет, об этом мы будем говорить. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Василий Колташов, экономист и директор Института нового общества. Василий Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7373-94-8, у нас голосование. Мы его запускаем традиционно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», в одно слово, латиницей. Так вот, Минфин собирается направить деньги на развитие агломераций. Как вы относитесь к таким планам? Первый вариант. Положительно, это кредит, деньги должны вернуться, развивать нужно то, что развивается. Второй вариант. Отрицательно, тратить деньги нужно там, где без них нет развития. Ну, то есть, зачем кредит-то выдавать? Туда тратить деньги надо, на маленькие города в том числе. Ну и третий вариант традиционный для тех, кому все равно. Не думаю об этом, мне все равно, это третий вариант. Голосование пошло. Дмитрий Журавлев, а как бы вы, какой бы из этих вариантов, положительно, отрицательно?
Отрицательно. Не отрицательно. У вас корректно очень сформулировано, это не полное отрицание, да? Развивать не нужно того, что развивается, оно развивается. Развивать нужно то, что не развивается. Ну, если оно живо, конечно.
Так да? Если оно живо.
Вот. Просто понимаете, если мы...
Да.
Если мы сегодня будем развивать только агломерации, то через некоторое время страна бурьяном зарастет. Если бы агломерации были таким вот паровозом, да, который потянул бы за собой остальные, я бы согласился с этой позицией Минфина. Но ведь не получается, да? От того, что в центре России находится Москва, Владимирская область лучше не живет. И точно так же будет и с малыми городами. Просто если мы считаем, что они уже умерли, это другой разговор. Ну тогда, извините, там живые
если
люди
там
еще
теплится.
Есть. Нет, там живые люди еще есть. Если вы считаете, что как структура это умерло, надо людей переселять. Если вы считаете,
они сами не переедут?
В России переехать за свой счет? У нас потому и такая низкая мобильность, что, простите, переехать из этого... Кто в этом городе у них купит квартиру?
А, ну да.
И за какие шиши они, извините, купят новую, простите за мой
Хорошо, концовку. Отрицательно. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.
Я думаю, что нужно разделить понятие
развитие и рост, и тогда станет более ясной картина, потому что там развивали, не развивали, это отдельный вопрос. Но дело в том, что если вот эти крупные центры, центры агломерации, да, большое количество, 20 как минимум по всей России, будут центрами потребления в значительной мере, ну, материалов, услуг строительных на развитие инфраструктуры местной, хотя бы местной инфраструктуры, которая практически везде плохая. Плохая. Я это знаю как уроженец Новосибирска, что, ну, плохо. И в Екатеринбурге не очень-то хорошо, и в Петербурге, если ты не в центре, то тоже не очень. Да, и так вот по всей России. Поэтому крупные инфраструктурные проекты, которые можно запустить по московской модели в регионах, конечно, запускать нужно, для этого нужны деньги. И это означает, что, с одной стороны, здесь с точки зрения развития просто какое-то улучшение среды происходит, а вот с точки зрения роста происходит большое количество там заказов, расходов, работ, рабочих мест, и мы запускаем процесс, ну, активизации экономики в этих регионах. Может быть, он не полный, может быть, потребуется больше средств, больше времени, но вот таким образом это сработать может. И, скорее всего, сработает. Таким образом, не только Москва будет притягивать к себе капиталы, деньги, да, людей, покупателей недвижимости, но и эти центры, где среда улучшится, которые станут более привлекательными. Это не снимает вопрос о отдаленных неких там областях нашей страны, о всяких поселках, там, городах поселкового типа, потому что получается сейчас примерно так. Вот трехкомнатную квартиру вы в таком месте продаете, переезжаете в Екатеринбург и можете купить там комнату.
Ну, это в лучшем случае.
Да, представляете, что можно купить в Москве на эти деньги? Ничего. Ой. Или в Подмосковье. Чуть, ну, так, чуть нет, больше, чем ничего.
В некотором смысле это ограничивает поток в совсем большие города. В этих агломерациях в том числе.
Это ограничивает, но дело-то не в этом. Дело в том, чтобы придать некую... Я описал просто ситуацию, да, разрывы какие. Какие диспропорции-то чудовищные. Между Москвой и крупными российскими городами разница в доходах, расходах, она за последние, ну, наверное, 12-15 лет, она довольно сильно снизилась. Она была очень большой в начале нулевых годов. Годов она была просто астрономической, да, то есть просто в Москве люди получали зарплату, там, нулевые годы, да, вот первая половина нулевых, там, допустим, $500, ну, как такая распространенная зарплата, а где-нибудь вот в Новосибирске, да, откуда я был родом, $50, понимаете, разница была такая. А если отъехать от Новосибирска, то там, ну, уже какие там, какие уж там 50, там бы 10, там 20 поплатили, и то это уже, о, как это, значит, много. То есть вот эти вот разрывы, они стали между крупными городами, ну, и в целом, конечно, по стране немножко меньше, ну, вот между Москвой и этими городами. Было бы здорово, если бы в процессе развития инфраструктуры, в процессе вложения и, ну, модернизации социальной инфраструктуры, не только транспортной, но и социальной среды в этих городах, разница эта бы уменьшилась, и это стали бы новые центры развития, которые бы могли расти, потому что, ну, они, ну, в общем, на мой взгляд, они могут расти быстрее.
Василий Колташов, Дмитрий Журавлев, а как центры притяжения?
Поймите, в этом же и вопрос. Я не спорю с тем, что говорит коллега, что нужно развивать большие города.
Нет, ну если у нас нет денег на все, давайте с этого.
Подождите. Для меня главный вопрос вот это. Будет ли это локомотивом движения? Если да, я двумя руками за. Только не будет. Да? В Казани будет хорошо. В этом я не знаю. Кстати, в ней в любом случае будет хорошо. Да? В Подмосковье будет хорошо. На этом хорошо закончится. Потому что, вкладывая деньги в эти агломерации, мы подрубаем их корни. Они же живут в человеческом плане теми, кто приезжает из малых городов и готов за относительно меньшие деньги работать. Вот она, ваша маржа. Да? Появился. А если оттуда уже некому ехать? Мы-то построим дороги, и это нужно, это действительно рабочие места, это все правда. Но будет ли это локомотивом развития для малых городов? Да и почему только малых? Для всех, кто не попал в агломерацию. Да, вот будет агломерация Москва, Московская область, Казань, да? Вдоль дороги. А дальше? Вот вы отойдете от дороги там на 50 километров, и потеряетесь.
При поступательном движении это невозможно. Сначала так,
у нас а потом... С вами, вот, у нас с вами все поступательное движение, как правильно сказал коллега, состоит в том, что мы даем федеральным бюджетам деньги на развитие инфраструктуры. У нас снизу никакого поступательного движения нет. Все поступательное движение сводится к тому, что мы от бюджета вам немножко дадим на инфраструктуру, вы за счет этих денег рабочие места дадите. Все. Когда федеральные деньги закончатся, поступательное движение тоже закончится.
Это Дмитрий Журавлев. Василий Николаевич, я хотел бы вас еще, знаете, что попросить уточнить. Это ведь странная история с инфраструктурным кредитом. Эти деньги придется возвращать.
Ну, здесь есть маленький секрет, который состоит в том, что нам необходимо, и это часть государственной политики, продолжить демонтацию федерации. И всевозможная кредитная зависимость, всевозможные рейтинги губернаторов и прочее, 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 выполняет задачу объединения страны, как бы это ни звучало странно, да, то есть это механизм превращения федерации в унитарное государство, поэтому я не удивляюсь, что это не форма, не была выбрана форма кредита, а не форма субсидий, ну, то есть не кредит, ну, кредит вместо субсидий, то есть субсидию, в общем-то, можно не возвращать, только по, если вам очень хочется, вы можете ее вернуть, что не предусмотрено на самом деле, да, а кредит, его надо возвращать. То есть это форма еще и такого влияния на эти центры.
Но это же все-таки инфраструктура, от которой зависит не только эта агломерация, но и вся страна.
В том-то и дело, да. Но мы живем под впечатлением распада предыдущей нашей более широкой федерации под названием Советский Союз. Нерушимая, так сказать, федерация разрушилась. По поводу роста, вот этот самый главный вопрос, приведет ли эта политика к росту отдаленных областей, где вот эти маленькие-маленькие городки, где вымирающие деревни, будет ли здесь, случится ли здесь чудо? На самом деле, конечно, вот эта политика, она не в состоянии создать экономический подъем в целом в стране. Это было бы, ну, наивно думать, что вот эти вот расходы, которые предусмотрены, там, по-моему, 650 от 650 миллиардов рублей на каждый из таких центров агломерации предусмотрено бюджетом, ну, по крайней мере, планами. В чем же здесь дело? Дело в том, что, скорее всего, это будет лишь способствовать усилению экономического роста, когда он будет разворачиваться дальше, под влиянием повышения мировых цен на нефть, на продовольствие, на металл. Вот то, что мы наблюдаем на протяжении, ну, уже почти года, да, вот так, но это все-таки это еще зарождающаяся тенденция, то есть цены на мировом рынке будут и дальше повышаться, стимулируя российские крупные компании, не уверен, что инвестировать, но точно зарабатывать больше, да, инвестировать их может принудить только государство, к сожалению, потому что как-то, ну, об этом вот говорили, да, на московском финансовом форуме, потому что, ну, как-то, ну, неинтересно им, потому что они хотят получать монополистическую прибыль, а не создавать новые производственные мощности. И, тем не менее, вот эти инфраструктурные проекты будут требовать создавать эти дополнительные инфраструктурные, ну, производственные мощности, потому что это спрос на цемент, на бетон, на отделочные материалы, естественно, на там стальной прокат, на всевозможные виды металлической продукции. И в этом смысле это будет способствовать распространению экономического роста, его углублению. Дойдет ли этот рост быстро, там, сразу до самых-самых глубин? Я думаю, что быстро сразу вот не дойдет. Но постепенно эти области будут тоже втягиваться в процесс. Но
это как пошаговая история.
Да, как пошаговая история. Это вопрос, с чего нужно запускать мотор экономики.
Василий Колташов, Дмитрий Журавлев. Тут пишут, вот 36-й, почему бедные города и регионы могут не получить инфраструктурные бюджетные кредиты, непонятно. А я бы вас попросил объяснить, а может быть, потому они и не получат, что не вернут?
Слушайте, ну, инфраструктурные кредиты кредитами скорее называются. Проценты там минимальные. Да?
Сам факт возвращения хотя бы денег даже при нулевом проценте.
Вернут или не вернут, это скорее вопрос к прокуратуре. Потому что если у вас нулевые проценты, то совсем закопать деньги можно только перед приходом прокурора. Во всех остальных случаях вернут. Всегда возвращали и сейчас вернут. Куда денутся подводные лодки? У нас ни один регион в яме не сидел. Это во-первых. Во-вторых, если главная задача инфраструктурных кредитов – это вложение денег, то мы про что-то другое говорим.
Возвратное вложение.
Вообще вложение. Это не зарабатывание денег, инфраструктурные кредиты. Это создание инфраструктуры. Потому что инфраструктура впрямую доходов не приносит. Да, у нас, слава богу, цены на билеты большие, но не запредельные. Да? Нигде в мире инфраструктура, по сути, доходов не приносит. Она приносит доход тем, что ей пользуясь, вы снижаете себестоимость там, товаров.
Но инфраструктуру маленьких городов, они разве из собственного бюджета оплачивают?
Они из собственного бюджета ничего оплачивать не могут. У нас бюджет делится 60, 30, 10. У нас районы нигде, ну, может быть, только крайний север. Хорошо жить в Ханты-Мансийске, да, прекрасный город. А во всех остальных случаях они себя не содержат. И везде, не только, может быть, в Москве только содержат.
Ну, так, а как тогда федеральный бюджет должен содержать эти маленькие города?
А он их и ну, как содержать?
Ну, так он как и может, так и содержит.
Вот, об этом и речь. Если у вас 60, 30 и 10, а при этом затраты вы уже тоже поделили жестко законом, определили школы, больницы, у вас внизу, да, а доходы вверху, то вы так и так будете давать деньги, потому что себя ж не обманешь. Все равно потратить на школы и больницы придется столько, сколько нужно на них потратить. По-другому никак.
Ну, больницы, школы никогда не бывает достаточно, их всегда не хватает.
Причем здесь это? Мы с вами просто, как правильно сказал коллега, сидим над большой кубышкой и используем ее как средство управления. Это не деньги, это не вложение капиталов. Дотации, трансферты, это не вложение капиталов. И вот эти кредиты, это туда же, понимаете?
Туда же может быть, но инфраструктура появится.
Инфраструктура,
где?
Да.
Ну, где она появится?
В крупных центрах.
В крупных центрах.
Так она в крупных центрах и так появится. Спасибо нашим китайским братьям, они дорогу до Парижа построят. С нами или без нас, это уже другой вопрос.
Ну, если они будут строить дорогу до Парижа, в этой логике эта самая дорога будет проходить и через небольшие города.
Ну, проходите, она
не будет факт. Через Казань. Нет, через небольшое количество.
Там, правда, поворота, свертка не будет в этот город, это другой вопрос.
Не в этом дело. Землю города никто не будет покупать под строительство, чтобы себя не заморачивать. Все проще гораздо.
А в большом городе будут?
А большой город, он часть этого процесса. Да? Большой город и сам заработает, тут правильно, и даст заработать и китайцы. В конечном счете вся наша инфраструктурная программа приложена к программе «Один пояс, один путь».
Просто если в любой город, раз уж мы оба тут выходцы из Новосибирска, то мы вам легко расскажем.
Мне как единственному москвичу.
Да-да-да. Мы вам легко расскажем, что там всегда говорят, что денег не хватает ни на что из инфраструктуры, и это должно быть привлечено откуда-то.
Лучше а их реально в региональных бюджетах и не хватает.
Ну вот.
Дай бог, чтобы региональных бюджетов хватило на оплату вот конкретных вещей, да? Областной больницы, местного вуза, автобусных линий, которые все убыточные. И все. У нас так бюджет устроен, что без поддержки федерации у нас ничего сделать нельзя. Мы так поделили деньги.
И вот эта вот история. И теперь мы говорим хоть куда-то дополнительные деньги. Вы говорите, а давайте размажем.
Мы их все равно хоть куда-то все время вкладываем. Только мы говорим, что это трансферты федерального бюджета. Поэтому походи и покланяйся. Попроси нас их дать.
А теперь еще и вернуть надо будет.
Ну, никто возвращать инфраструктурный кредит, по-моему, не собирается. Там дается они, по-моему, лет на 20. Ни один губернатор столько не посидит.
Дмитрий Журавлев, Василий Колташев, это не совсем кредиты.
Ну, получается, что не совсем кредит. Если только губернатор не просидит столько 20 лет.
Ну, бывали такие совсем недавно.
Давно. Все-таки уже давно.
Ну, ладно. Давно. Мы говорили о том, что...
Нет, может быть, это действительно просто по-другому называют, а как давал центр деньги...
Да, скорее всего, спишут эти кредиты.
Ну, вот.
Ну, будем честны, спишут их, и все это превратится в итоге в субсидию, по факту, да, что вот государство дало деньги, построили инфраструктуру, молодцы, а возвращать не надо, потому что у вас и так возвращать не с чего. У вас новые расходы, и государство будет стимулировать, кстати говоря, определенные новые расходы, новые усилия. Так что пока что это форма кредита. Я специально вот в начале нашей беседы сказал, что это имеет политическую начинку, сама эта формула, что, понимаете, когда вы даете сразу деньги как подарок, то это сразу как подарок.
Ну да.
А когда вы потом...
Хоть надежда.
Кредит это сперва, а потом вы говорите, ладно, прощаем. Это выглядит уже совершенно
по-другому. Хоть какое-то время вы будете
это
думать,
уже что другое это будет политическое вернуть. Впечатление
и за производит. Подарком тоже надо побегать.
Да, за подарком, а за подарком еще надо побегать.
И все-таки, быть, Дмитрий Журавлев, вот эта вот история, что хотя бы вот кроме Москвы появится еще несколько центров чуть более эффективных.
Они и так есть. Я все время вспоминаю
Казань. Так они будут эффективны. Но все равно между Москвой и Казанью большая разница.
Большая. И Москва, Подмосковье. У нас экономика такая. Москва, потом Подмосковье и Татарстан на двоих, потом все остальные. Да? Вы все время меня уговариваете, давайте развивать богатые регионы. Да. Я же не против. У нас спор не об этом. У нас спор о том, нужно развивать богатые регионы, тем самым, извините, наплевав на бедные, или все-таки нужно развивать и те, и другие. При условии, что богатые регионы, как здоровый человек, они сами развиваются. А бедные регионы, как больной человек, сами развиваться не будут.
Дмитрий Журавлев, Василий Колташев не будут.
Ну, конечно, нужно развивать и бедные регионы. Это вообще было бы странно, если бы, значит, кто-то бы сказал, что их развивать не надо. Да? Нужно. Вопрос в механизме перезапуска, как мне видится, перезапуска роста в, в российской экономике. Не в мировой, в российской экономике. Здесь, если бы, например, у нас была запущена... запущено строительство общенациональной сети высокоскоростных железных дорог, вот это бы сработало как мощнейший импульс для экономического роста. Это бы, ну, был бы мощный такой локомотив без повышения там мировых цен на сталь, зерно и нефть, и газ. Это бы потянуло российскую экономику. Программа, которую мы обсуждаем, она должна немножко подстегнуть процессы. То есть она такой вот грандиозной роли не сыграет. Она должна подстегнуть эти процессы в этих крупных городах. И здесь вот какая есть особенность, что если в этих городах будет рост населения, будет рост спроса на недвижимость, будет рост строительства, то это гораздо более эффективно с точки зрения, ну, мультипликативного эффекта, с точки зрения общеэкономического роста. Потому что, ну, возьмем реновацию в Москве. Все очень дорого, квадратный метр в 200 тысяч рублей, все безумно дорогое, огромные издержки. Потребление цемента, стального проката оказывается не таким большим. На такие же деньги, на выделенные, да, вот такую же сумму, вы можете в регионах иметь в 5-6 раз большее потребление цемента, бетона, стального проката, кирпича и далее по списку, да, синтетических всяких материалов, лакокрасочных, плиток и все российского производства. Огромное количество. То есть вот это то, ну, как ключевой момент, да, что деньги, если они идут вот в эти региональные центры, они производят больший экономический эффект. И когда они идут туда, они идут не в мертвые зоны экономики, а у нас ведь есть и мертвые зоны экономики, такие достаточно, а они идут в зоны, которые... ну, либо развиваются, либо имеют потенциал довольно быстро начать расти под влиянием вот этих вот проектов инфраструктурных, если там появится какое-нибудь современное
это
метро.
Это дополнительные деньги. Это Василий Колташов, Дмитрий Журавлев. Вам тут наши слушатели пишут, ведь есть же дотационные регионы, о которых, видимо, говорите вы. Вот им отдельно и платят эти дотации, и будут платить.
Дотационные регионы – это вообще про другое, да? Потому что дотации определяются населением. У вас на одного человека в медицине и образовании должна быть определенная сумма. Если у вас в бюджете ее нет, то вам дают дотацию. К развитию это не имеет вообще никакого отношения. Да? У нас почти все регионы дотационные. Как сказал лидер одного крупного региона, мы можем сделать бездефицитный бюджет. Ну зачем? Он сказал это на заседании своего парламента регионального. Это не в кулуарах было сказано. Да? То есть это вообще про другое. Тут дело не в этом. Дело в том, что правильно, нужно развивать инфраструктуру, это средство развития, с этим-то я не спорю. Но может мы эту дорогу куда-нибудь пустим на Южный Урал и восстановим там производство промышленное, поскольку там себестоимость рабочей силы еще нет.
А может быть,
когда
нужно
коллега говорит,
что заказы там
лучше разместить в регионах, согласен, лучше в регионах, чем в Москве, я ж не спорю. Я просто говорю, давайте пусть список регионов будет больше. Не только 20 агломераций.
Да? 40.
40 уже?
Да. Нет, я говорю, ну если не 20, то 40.
А, вы имеете в виду много. Да, может быть.
Каждый регион.
Деньги... Ну, каждый регионов-то больше.
Ну, каждый 87, второй. Если говорить про 40. 36-й. Деньги, которые недополучают бедные города и регионы, пойдут в итоге на подготовку к полетам на Марс и другие планеты.
На строительство новых городов они пойдут.
А, тоже вариант. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Василий Колташов, экономист и директор Института нового общества. Это программа «Своя правда» о том, надо ли давать денег всем на инфраструктурные проекты, только богатым. Ну, читай так, если можно называть большие города и агломерации, как это сегодня пишут на агентстве «Урарус» со ссылкой на источники в правительстве. Ну, или только вообще большим городам выдавать деньги из бюджета. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 13 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем не только в радиоэфире, на YouTube-канале «Говорит Москва». За нами можно наблюдать. Здесь в студии экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Мы продолжаем обсуждать сегодняшнее сообщение о том, что правительство собирается направить деньги на развитие агломераций. Причем было объявлено, что это будут инфраструктурные проекты, это будут большие деньги. Но вот теперь говорят, только агломерации, то есть крупные города, эти деньги могут получить, а бедные города и регионы тогда инфраструктурные бюджетные кредиты не получат. Насколько правильный это подход? Вот, собственно, это мы и обсуждаем. И, кстати, отдельно хотел спросить каждого из вас, вот эти 500 миллиардов, о которых сейчас говорят, и когда вы, Василий Колташов, в первой части программы говорили, что там каждая агломерация по 500 миллиардов, мы тут ничего не путаем? И вообще, насколько это серьезные деньги для развития? Или там триллионы нужны реально?
Нет, ну, конечно, реально нужны триллионы. Ну, кто же их даст сразу-то триллионы? А тем более есть еще такая проблема, называется «украдут». Есть же у нас такая проблема?
Ну да.
У нас укорененность коррупции, она колоссальна. Тем более, что здесь и Министерство образования, и Министерство культуры за 20 лет ничего не сделали для того, чтобы перевоспитать нацию и особенно некоторых ее представителей на руководящих денежных постах, чтобы не воровали.
Нет, ну, слушайте, проблема воруют была, в общем, не при нашем Министерстве образования.
Так что нет, сколько бы
не сделали
свою работу. Раньше просто предполагалось, что нужно казнить, нельзя помиловать, да. А теперь же это было провозглашено как такая главная тема, ну, как вот последние 20 лет много говорили про коррупцию. В общем, деньги эти украдут. Вот, возможно, одна из причин, почему не хотят всем давать, хотят... Вот
но,
так.
Но еще раз, в любом случае, даже если дают, вот как кажется, 500 миллиардов, бешеные деньги, это не так много.
Нет,
для Москвы,
конечно,
это вообще немного.
Дмитрий Журавлев, да.
Для Москвы это вообще копейки.
Что такое 500? Ну, это Москве и не будет предлагаться, да, насколько я понимаю.
Ну, куда что-то еще
инфраструктура. Как будет? Москва есть в списке.
Кстати. Ну, совсем весело.
Первые дадут.
Потому что у нас, извините, формальные даже окружные бюджеты в Москве такие, что 500 миллиардов, мелочи какие. Да? У нас есть регионы, которые им надо сравнивать не с Москвой, а с городом Нижним Новгородом по объему бюджета. И они проигрывают, причем напрочь.
Нет, ну вот я как раз, мой-то вопрос как раз, если мы представим себе некую агломерацию, ну, допустим, Нижний Новгород, раз уж вы о нем вспомнили, и агломераций таких, допустим, 20. И если мы поделим, мы получим там определенную цифру.
25 миллиардов.
25 миллиардов рублей. Одной
миллиард
агломерации.
Долларов. Нет, 20... вы что?
300 тысяч.
Да, 300 тысяч.
В лучшем случае.
Так миллионов, вот, 300 миллионов.
Ну, хорошо. 300 миллионов долларов помогут гиганту мысли под названием Нижний Новгород?
Слушайте, лишних денег не бывает. Конечно, помогут. Но если бы их было 300 миллиардов, помогли бы в 1000 раз больше.
Не, ну, когда мы говорим о разумной необходимости, это будет замечено...
Да, на региональном уровне это будет замечено. Москва этого не заметит, а на региональном уровне это будет замечено. Другой вопрос, что этого, конечно же, не хватит, если ставится задача качественно изменить жизнь вокруг.
Это
Но на
заметно?
Эту задачу, боюсь, никаких денег
нет. Мне кажется, что это первый этап выделения денег, что через год мы услышим о новой программе, а через год еще об одной. И этой суммой дело не ограничится. Это первый транш, можем так сказать, и проба. Пойдут, не украдут, будут выполнять, не будут выполнять проекты, будут ли разработаны при этом типовые некие проекты, например, ну, общественного транспорта, да, вот какие-то, чтобы было понятно, где сколько должно быть потрачено на обновление автобусного парка, там, трамвайных путей, трамвайного парка. То есть вот это вот эти моменты мне пока непонятны, но ясно, что деньги будут еще.
Я думаю, что инфраструктурные проекты пойдут на более крупные, то есть железная дорога.
А вот это вопрос уже других проектов. Вот этот, если пойдет тема высокоскоростных железных дорог, потому что мы очень отстали здесь и от Японии, и от Франции,
от Германии. И от Китая тоже.
И от Китая, который за последние 10-15 лет построил сеть.
Китайцы на нас смотрят, страшно удивляют.
Почему мы до сих пор не строим?
Да.
А я помню, напомню, почему не строим. То есть, когда у нас была вот первая волна кризиса, 2008-2009 год, сколько у нас там было заявлений, что либеральных, кстати, экономистов и чиновников о том, что, смотрите, доходы упали, нефть упала, доходы упали, следовательно, дороги строить нужно в минимальных объемах, нужно все расходы на инфраструктуру сразу же сократить. Ну как, ну денег нет, сколько заработали, ну, да. Сколько потратили, нет денег.
Бухгалтеры,
ну, да, бухгалтерский
подход. Вот когда меньше стало денег, меньше надо тратить. А государство, чтобы развивалось, оно должно больше тратить. Почему в Америке такой огромный долг? Не потому что там идиоты, да? Они вполне умные люди. И просто понимают, они через этот долг стимулируют свою экономику.
Это как
именно
насос.
Поэтому насос... она сейчас первая, несмотря ни на что, хотя там уже что-либо производить просто неприлично.
Ну, в любом
дорого
случае,
просто.
Раз,
ну,
уж, я это имел. Раз уж мы сегодня
и цитировали, безработных
раз мало. Уж мы цитировали Новосибирск сегодня как место, где мы родились с Василием Колташовым, есть еще один человек, который родился в Новосибирске, который, собственно, рассказывает об этом проекте. Это Леонид Горнин, заместитель министра финансов, первый заместитель министра финансов. Он тоже родился в Новосибирске. Будем надеяться, что хотя бы до города Новосибирска и агломерации Новосибирской хоть какое-то количество денег дойдет. 7373948, телефон прямого эфира. Нам некуда ехать по железной дороге, нам самолеты нужно, Борис Вишневский. Это, кстати, новость прошлой недели, когда говорили о том, что собираются перераспределять деньги, и таким образом самолеты станут дешевле, предположительно, а железнодорожные поездки дороже. 7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Еще 150 лет назад урбанисты не знали делать, что с конским навозом. Думали, что Париж утонет. А потом как-то все рассосалось, потому что другие технологии. Сейчас непонятно, что делать вообще с биологическими такими объектами, если мы переходим на роботы. Биороботы, биотехника, не нужны рабочая сила, туда не нужно переносить ничего. Вы живете, не знаю, прошлым тысячелетием, наверное. Я хотел бы заметить, что такие человейники строить нет смысла. Сейчас совершенно, буквально через несколько лет, концепция настолько все изменится, что вы даже себе не представляете. Люди ну, уже
к тому времени эта программа еще и не заработает. Хорошо, вы неправильно понимаете. Это все надо уже... Кстати...
Вот строительство, это та отрасль...
Вспоминали же про новые города уже от Шайги.
Требуется больше всего людей, где все вот эти вот биороботы, которых еще не существует, а существуют просто роботы, автоматизация в процессе производства и транспорта идет. Но в строительстве все-таки могут существовать в большом объеме рабочие места для людей.
Пока что цифровизация...
Так может быть, эти новые города?
Пока что цифровизация – это ускорение обмена информацией. До роботозаводов, вот Никита Сергеевич Хрущев ожидал роботозаводы. И в учебнике обществоведения, который учился я в 10 классе, да, были про роботозавод.
Вот ну, при коммунизме, которые
нет.
будут.
Нет, вот через 10 лет.
Ну, я и говорю.
Не через 20.
А, ну да.
До сих пор их нет.
Ну, дай нет, бог, чтобы штамповочные линии.
Новые технологии. Нет, их построили даже эти заводы при Хрущеве. Другой вопрос, что они ломались 9 месяцев, а работали 3 месяца. Да? Просто объем ошибки был больше 100%.
Ну, то есть Хрущев опередил время.
Да.
Только теперь
я к тому же, что подождите, я зрителю, слушателю нашему говорю, дождитесь, дорогой слушатель, пока эти заводы заработают. Тогда мы о них поговорим. Прекрасно надеяться на завтрашний день, но... Это хорошо, когда ты сидишь дома с книжкой, а вот когда тебе придется отвечать за людей, очень трудно надеяться на завтрашний день. Приходится надеяться на то, что есть. Да, потому что хорошо бы, чтобы были роботозаводы. Но тогда вообще работники будут не нужны. Люди либо все вымрут, либо станут прекрасно бездельничать, там, писать книги. Да? Но, к сожалению, до этого еще очень далеко.
Иван пишет, 152-й, при вложении в крупные города возникает мультипликативный эффект из-за большого количества потребителей. То, о чем говорил Василий Колташов, но он приводит в пример МФЦ, не знаю, насколько это уместный пример. В районе на 300 тысяч при мизерных удельных затратах на одного человека социальный эффект получается значительный. Если брать такой же МФЦ, делать в городе на 30 тысяч, удельные затраты на одного в 10 выше и эффективность трат в 10 раз меньше. Повод ли это закрывать города населением в 30 тысяч, не очень понятно. И сразу несколько человек нам описывают конкретные маленькие города. Вот, Артем, есть Коломна в отдаленном Подмосковье. Конкурс символов России был, местный Кремль выиграл, городу денег дали серьезных на развитие. А что толку? Средняя зарплата по городу 1030. Полгорода таксуют, остальные битком наполняют электрички в Москву. Нет инвесторов, рабочих мест нет, все равно бессмысленно. Государство, полагает Артем, должно создавать инвестиционную среду, а не строить заводы и дороги. Дальше. Кто? Сейчас я найду просто еще один такой. Бузыкин пишет нам. А берем другой подмосковный город, Ногинск. Хлебокомбинат закрыт, мясокомбинат закрыт. молокозавод закрыт, все ткацкие комбинаты и фабрики давно закрыты, кинотеатры тот закрыли, людям негде работать, если только в Москву, что уже говорить про глубинку. Вот с такими городами что делать, Дмитрий Шрамов?
В том-то и об этом и наш разговор, понимаете? Что такое инвестиционная среда? Инвестиционная среда – это и есть те самые дороги и заводы. Потому что инвестор посреди елок ничего делать не будет, он не сумасшедший, он не будет вкладываться в инфраструктуру. Если он вложится в инфраструктуру, то он будет дожидаться результата своих инвестиций лет 200. Он вкладывается только в то, что приносит прямой доход. А среда – это и есть вот то, что организует этот прямой доход, чтобы он только построил то, что ему нужно, и делал деньги и давал рабочие места. Да? И ничего другого не имеет. Как раз рабочие места лучше разворачивать в маленьких городах, потому
производственные,
что там себестоимость,
прежде
всего. Да, рабочей силы ниже. Вот коллега говорил о строительстве, правильно.
Так
вот
для этого маленькие города есть в агломерациях.
Какие маленькие города? Нет,
ну, ладно, есть, но не все.
Да, строго говоря, все названные нашими слушателями города, они входят в московскую агломерацию, только что-то вот как-то вот им лучше от этого не стало. Это то, о чем я и говорил, что если по агломерации...
Ну, города, которые ближе к Москве, процветают.
Ну, я полжизни прожил в Балашихе. Это вот Ногинск дальше.
Да? Балашиха – своеобразное место в транспортном отношении.
Да.
Она...
Вот.
Но заводы-то закрывают? Может, они и процветают, тот же Ногинск?
Заводы... Ну, во-первых, Балашихе заводы не закрывают. Там все чистенько и хорошо. Это отдельный вопрос. Да... Нужно рабочие места создавать, и создавать их нужно именно в этих малых городах. Не надо их создавать посреди Москвы. Завод в Москве прогорит по любому поводу.
Ну, так его и не создают, насколько я понимаю. Теперь все страдают, что завод закрывают.
У нас не будет массовой работы, если мы не будем создать промышленные предприятия. Ну, никак по-другому не получится. А создавать их как раз и надо не в агломерациях, а вокруг них. Да? Я же об этом и говорю.
А вот тут про новые города опять. Вот Борис... Только теперь надо понимать, что сейчас я изредка буду говорить про Бориса Вишневского, но вы же понимаете, откуда это все берется. Так вот, очередной Борис Вишневский, 859-й, рассказывает, как в Турции делают. Сначала строят инфраструктуру, канализацию, дороги, потом начинают раздавать землю под строительство. И это возвращает нас к идее Шойгу с новыми городами. Так может, такая идея будет работать?
Ну, смотрите, И в старых крупных городах можно так целыми кварталами расширять пространство для жизни. То есть строить инфраструктуру, социальную инфраструктуру и, конечно, транспортную инфраструктуру, ну, и вообще всю подводку канализационную, все обеспечивать, а застройщики только будут строить дома. Да, такое будет работать, и это вообще-то, говоря, не в Турции придумали, это такой классический социал-демократический подход, когда вы... Создаете сперва, ну, планируете город, потом планируете инфраструктуру всю, все возможности, разбиваете на кварталы, и дальше земля участками расходится, и строится, ну, кто что там, генплану не противоречит, то и строит.
Нет, для Турции важно именно что строить. Если строить магазины и отели, то эта схема работает. Если вы строите завод, у вас просто тупо не хватит денег.
Так вот, мебель пишет... Нет,
новые кварталы в Турции примерно выглядят хорошо, но там старые выглядят ужасно. Вот, допустим, где-нибудь в Смирне, да, вот я был этим летом. Ну, это жуткое зрелище. А новые кварталы где-нибудь в курортной зоне с особняками, они чудесно выглядят. Вот они по этой схеме построены.
Ездил, говорит, мебель на завод Ростеха в Ногинск. Наша гальваническая линия, видимо, вот человек занимается этим, наша, говорит, гальваническая линия за 2 года там сгнила из-за испарения и невостребованности. Завод чудовищный, канализацию сливают в подвал и так далее. Но это в том, что даже в агломерациях это не всегда работает. А в тогда в чем проблема? Город уже есть, он входит в агломерацию. Вот.
Проблема в национальной политике промышленной. Проблема в том, что необходимо увеличивать протекционизм и вытеснять иностранные товары с нашего рынка. И ставить собственное производство более активно.
Проблема в данном случае в том, в целом я согласен с коллегой, что, вероятно, хозяевам этого завод не нужен. Им нужно что-то другое, что они именем завода получили. Я не знаю, что, да? Чтобы у тебя, например, дорогое земля. Оборудование сгнило, значит, оно тебе не нужно. И не просто не нужно, а ты каким-то другим способом окупаешь. Это же оборудование купить надо,
поставить. Нет, здесь может быть модель извлечения капитала. То есть в одном случае хозяева заинтересованы в том, чтобы предприятие сохранялось и процветало, а в другом случае они заинтересованы извлечь из него капитал и перенести этот капитал в более выгодное, как им кажется, место в сферу, там, вложить ценные бумаги какие-нибудь, купить другой завод, совершенно иной, в другом месте, построить его.
Банке
а этот просто по возможности не обновлять оборудование, ничего не модернизировать, никому зарплату не выплачивать по МАК, ну, не повышать, по крайней мере, да, выплачивают, сейчас выплачивают. И этот заводик, он догнивает, разрушается, рассыпался, и, но тем не менее, пока этот процесс шел, деньги-то из него извлекались. Если посмотрим на украинскую экономику, она, в общем, в значительной мере так функционирует вообще, вот все эти десятилетия.
Производство.
У нас просто поменялось многое.
Штука сложная. Основная часть российских бизнесменов умеет только считать. Они как торговцами были, так торговцами и остались. И когда такие люди приходят в промышленность, то дай бог этой промышленности выжить.
Смотрите, 282-й пишет. Понятно, что это, судя по всему, шутка, потому что вряд ли серьезно. Нужно инвестировать по-крупному. Зачем инвестировать по мелочи? Верю нашему правительству, они никогда нас не обманывали, и в этот раз тоже не обманут. Ну, понятно, что, скорее всего, это шутка. Это к тому, что нельзя, чтобы из бюджета инвестировали сразу много. Может быть, в этом проблема, нет, Дмитрий Журавлев?
Ну, почему? Вопрос
чем в том... больше будешь инвестировать, тем больше, извините, уйдет налево.
Так налево уйдет в любом случае. Это не от инвестиций. Поймите, вода через дуршлаг проливается не потому, что там еще и макароны есть, а потому, что там в дуршлаге дырка. Да? Вот так и здесь. Воруют не потому, что денег много, воруют потому, что за это нет ничего. Да? Чтобы у нас все было, нам за это ничего не было. И еще одно обстоятельство, о котором коллега говорил. В Китае тоже воруют, там тоже есть огромные коррупция, да? Но казнят тебя не когда ты взял взятку, а когда ты эту взятку на Запад перевел. Если люди богатые будут богатеть даже незаконным способом, но будут инвестировать, не просто там крутить и делать вид, что они, а инвестировать, черт с ним, пусть наедаются.
Дмитрий Журавлев, Василий Колдашов, по поводу того, что ну, не надо сразу нашим давать много.
Я не знаю, честно говоря. Ну, не давать-то тоже нельзя. Вопрос в другом. Вопрос в том, что нужно поменять весь подход к коррупции. Не в том смысле, что не нужно ловить и сажать. Ловить и сажать, конечно, нужно, и это не прекратится, и видно, что этот процесс пошел. Но дело в том, что необходимо менять общественный настрой. И менять настрой самих чиновников. Они должны понимать, что вокруг них, если они хотят быть коррупционерами, существует атмосфера нетерпимости. Мощнейшая, сильнейшая атмосфера нетерпимости. У нас должна она быть создана, понимаете? Почему я здесь поклевал немножко Министерство культуры и Министерство образования?
Оно разделилось.
Потому что эта работа не выполнена нисколько. Просто нисколько.
Так это же, подождите, это не министерство делает, это родители делают, которые сами, в общем...
Нет, это делается, какие фильмы снимаются, какая музыка продвигается, как работают телеканалы с государственным участием, государственными затратами, что это, какие ценности там присутствуют. У нас же ведь главная ценность до последнего времени было индивидуальное потребление, личное благополучие. И с точки зрения вот этих ценностей коррупционер все делает правильно. Он личное благополучие обеспечивает.
Так а почему граждане
достигает
массово стали передавать детей в чиновники? Это же модно теперь?
Ну, да
модно.
Это не теперь, это уже лет 20.
Делать вот именно. Не из-за однобортных пиджаков, правильно?
Так нет, эти граждане воспитывают детей, соответственно. Ну, дети воспитывают своих.
Дети попадают потом в эту систему образования, они там обмениваются мнениями.
А Министерство культуры виновато?
Ну, слушайте, виновато, конечно. Потому что мы говорим о ведомствах, которые должны вести эту работу. Если говорить, хотите про церковь говорить, да, вот там Русскую Православную Церковь, то она тоже виновата. Потому что вместо, как сказать, подтверждения фактами было подтверждение, ну, вообще не теми фактами.
Да? Другими фактами.
Другими, хорошо. Нехорошими фактами.
Дмитрий Журавлев, вот когда Василий Колташов говорит про Министерство образования, вы с ним согласны?
Не полностью. Это верно все, что говорит коллега. Но, понимаете, есть воспитание, есть жизнь. Если жизнь будет отлична от воспитания, то воспитание проиграет. В борьбе холодильника с телевизором холодильник в конечном счете выигрывает.
Да, конечно, конечно.
Да, я просто хотел... Мы говорили про Китай. Вот да. У нас очень хорошая, так сказать, ну, тема. Дело в том, что Китай ведь был одной из самых коррумпированных стран в истории. Китай эпохи династии Мин, там 16-17 век, там коррупция запредельная. Потом тоже коррупция. Коррупция. Разворовывание, курение опиума. И почему китайские коммунисты победили? Ведь там был длительный процесс попыток модернизации Китая, каким-то образом вывести страну вот из этого как бы коррупционного состояния, состояния отсталости одновременно с этим. И пришла некоррумпированная сила, правда, идеологически фанатичная, что особенно показали хунвейбины, но она была вот именно аскетично прагматично по-своему и не коррумпировано. То есть этот вопрос решался там так. И то, что мы сейчас наблюдаем, вот в виде их борьбы с коррупцией, это уже такая инерция этого процесса, потому что первоначально это было вот в виде такого прорыва. У нас тоже была такая сила исторически. Это была большевистская партия, которая пришла не коррумпированная, деятельная, идеологически мотивированная. Естественно, как бы это имело свои особенности, как и в Китае, внутренняя борьба внутри как бы этой партии, ну, в Китае тоже, что Мао делал со своими сподвижниками, там, ну, чудом некоторые уцелели в ссылках и в лагерях, правда, их не расстреливал так. Так что вопрос в том, что нужно вернуться к определенным ценностям. Вот Китай ведь не случайно не отказывался от ценности, такой ценности, как там, ну, идеи китайской революции, Мао Цзэдун. И у нас, когда общество говорит о запросах на советскую культуру, на гордость советским прошлым, на социальную справедливость, вот это вот все неотделимо от борьбы с коррупцией. Невозможно бороться с коррупцией, находясь на позициях, в столь сложной системе, как у нас, находясь на позициях, что все равно главная идея – это личное благо, личная выгода. И в данном случае просто высшее руководство борется против тех, кто...
Ну, только в советское время тоже личная выгода
выигрывала. Это позднее советское время, мы уже...
Но начинается с Хрущева. Никита вот. Сергеевич сказал, что коммунизм – это когда у человека два костюма. Когда коммунизм стали мерить объемом потребления, началось то, о чем вы говорите.
Но это успех, это результат, кстати, успеха модернизации, индустриализации, потому что они подошли вплотную уже к такому варианту, и мечта стала выглядеть вот так.
Ну, просто человек так устроен, что при первой возможности, как только устроен, ему дали послабление, он задумался о двух
костюмах. Поэтому определенный этический переворот должен произойти для того, чтобы можно было эффективно раздавать деньги везде и не бояться, что они не будут большей части украдены.
Владимир пишет, нужен госплан и стратегии развития с жестким контролем. А все остальное... Ну,
последнее нужно. А стратегия развития у нас есть. Да, главный контроль. Вот знаете, бумажку написать не сложно.
Очень интересные были исследования на Западе в нулевые годы, вот прямо перед кризисом, о том, почему в 60-е годы люди воровали, не воровали в супермаркетах, а теперь, хотя камеры везде поставлены, но сотрудники все равно воруют. Вот почему это так? Что же было? Оказывается,
в 60-е были супермаркеты.
Ну, были, конечно.
Про Запад. Там, да.
А,
там.
Про Запад.
Хорошо. Про Запад, нет, не про нас.
Про Северную Америку, про Западную Европу, про них, да, не про нас. Ну, вот платили больше людям, да. То есть, а у нас в условиях, конечно, вот этой массовой бедности и утвердились вот эти представления о том, что личная выгода во что бы то ни стало. Чиновник, он по-своему такой голодный человек из пятиэтажки, который вот получил свою должность, но вот он старается украсть. Есть же такое.
Ну, был момент немножко другой, но он очень недолго длился, к сожалению, когда в 2000 году резко повысили доходы чиновников, и вдруг оказалось, что не воровать может быть более эффективной стратегией. Но это продлилось 5 лет.
А почему?
Ну, потому что нужно было постоянно следить за этим. Один раз получилось, все решили, что и хватит.
Или индексировать.
Ну, не только индексировать. Там сложная система была учета этих денег. То есть ты получал значительно больше, чем думали, что ты получаешь.
Вернем Советский Союз, пишет один из слушателей, который подписывается, Михаил Мишустин, и все будет хорошо.
Дело служения, идея служения каким-то общественным интересам, общественному благу является главной причиной, почему люди не коррумпированы. Не страх попасть в ад, поверьте мне, вот это не останавливало коррупционеров ни в древности, ни в средние века.
Нам надо подвести итоги голосования. Итак, мы спросили... Бедные города и регионы могут не получить инфраструктурные бюджетные кредиты. Только агломерациям. Как вы к таким планам относитесь? Положительно или отрицательно? Как вы думаете, большинство как, положительно или отрицательно? Дмитрий Журавлев.
Думаю, что отрицательно.
Отрицательно?
Да мне тоже кажется, что вот в такой постановке отрицательно.
56% говорят отрицательно, 20% положительно относятся к подобной инициативе, и 24% заявили, что не думают об этом, им все равно. Программа «Своя правда». Дмитрий Журавлев, Василий Колташов. Я благодарю вас. Спасибо.